Начинаем продолжать с 59-й логии. Она, в общем-то, знакома. Иешуа сказал: «Блаженны бедные, ибо ваше Царствие Небесное». Но высказывание известное. У Матфея это «нищие духом», у Луки это просто «блаженны бедные, ибо ваше Царствие Небесное». Хотя в русском переводе тоже «нищий дух». Но в оригинале нет, я посмотрел все тексты, все ранние рукописи нет. Речь идет сейчас о связи с миром. То есть Иешуа начинает разговор о взаимосвязях человека и мира. Если человек получает питание свыше и питается светом, о котором мы все время говорили, живет этим светом, живет божественной силой, которая в нем раскрывается, это один аспект. И он по отношению к миру беден. Даже если у него есть ресурсы в этом мире, он может быть миллиардером, он может быть халикой перехожим, но он бедный, если источник его питания, если то, чем он подкрепляет свою жизнь, это не материальный ресурс. Если посмотреть вот историю с юношей богатым, да, то, как это сказано в одном из Евангелий, трудно надеющемуся на богатство войти в царствие. Не богатому, а надеющемуся на богатство. То есть если человек строит свою жизнь не на материальных ресурсах, и он в этом мире бедный по уровню своей зависимости от них, то он блажен, ибо его Царствие Небесное. Вот такая суть примерно высказывания.
Одно дело зависеть, а другое дело озабоченность, беспокойство. Это же, ну вот, например, если человек занимается служением, помогает людям, беспокоится обо всех, это же такие хорошие, добродетельные заботы.
Деньги – это ресурс для того, чтобы делать добрые дела. И цель – это не деньги, не какие-то ресурсы снова, а дела, которые с этими ресурсами можно делать. Если у меня нет ресурсов, значит, я не обязан ничего делать. Человек, у которого нет рук, не обязан накладывать тфилин. Хорошо иметь руки, но если нет, то не обязан.
То есть это не про заботы, не про удовольствие. Это, поскольку речь о бедности, то это просто про ресурсы.
Это просто про ресурсы. И нужно тут понимать правильно, можно эти ресурсы накапливать, можно их увеличивать, можно увеличивать свое благосостояние, не об этом речь, нельзя от него зависеть. Чтобы источником твоей жизни не было это благосостояние.
Царство Небесное тоже загружено смыслом.
Царство Небесное – это принадлежность к небесам. Иешуа говорит: где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Но если у тебя, вот ты в этом мире беден, а основное, что ты ценишь, чем ты кормишься, чем твоя душа живет, но небесное, то ты и живешь в Царстве Небесном.
Царство, как это рифмуется с ним, это еще и государство. Ты можешь быть гражданином или подданным Небесного Царства, живя здесь и сейчас.
И уже сейчас живешь в Царстве Небесном. То есть не в эсхатологическом плане, не в плане когда-то там, а уже сейчас ты живешь в Царстве Небесном.
Можно ли это сказать как духовные приоритеты, приоритет духовной жизни?
Да, да, да. Который не отрицает материальную жизнь. То есть это не значит, что надо есть черный хлеб с солью и так далее. Просто вопрос в том, что для тебя важнее.
У Канта был моральный императив, а тут получается духовный императив, небесный императив.
Ну да.
Если ты гражданин небес, то и служишь прежде всего небесному правительству, тому правительству, кому ты поддан.
Вот я тебе скажу пример такой. Вот есть девушка-израильтянка, скажем, она из соблюдающей семьи, но она начинает шататься, у нее брожение такое начинается, и вот она устраивается работать в гостиницу на Мертвое море. В гостинице на Мертвое море работает и в Йом-Кипур, и в судный день. Причем в Йом-Кипур в судный день есть тройная оплата. Плюс, поскольку в Йом-Кипур она не может никуда уехать, ей платят тройную оплату не за 8 часов ее смены, а за 30 часов. То есть она за сутки практически получает 12-дневную, 12-сменную зарплату, если она выйдет работать в Йом-Кипур. И у нее есть реальный соблазн, вот тут Йом-Кипур, а вот тут 12 зарплат. И у человека есть такие дилеммы. Человеку другому говорят, сбреешь бороду, мы тебя возьмем на работу. Или мы тебя не возьмем на работу, потому что ты соблюдаешь субботу, нам в графике нужна суббота. То есть каждый человек принимает какие-то свои решения и чем-то своим руководствуется. Это не только в отношении субботы, и в отношении всех других заповедей. Где твой приоритет?
Прямо очень, очень привлекательно за полмесяца зарплаты получить.
Ну да, то есть получаешь зарплату за полмесяца, причем в Йом-Кипур работы мало. То есть это не то, что ты там отпахал такую страшную смену, там все равно почти никто не кушает. И ты посидел, баклуши побил и получил, а ты студент, тебе деньги нужны. Привлекательно, соблазнительно.
Осудим ли мы эту...
Нет, я не сужу девушку, я просто как бы говорю о дилемме, перед которой она стоит. И Иешуа не судит. Иешуа говорит о том, как... У него вообще здесь нету суда. Он говорит, налево пойдешь, вот это будет, направо пойдешь, вот это будет.
Это же один день отработать, и потом можно неделю молиться и читать.
Вот, неделю можно молиться и покаянную молитву читать. Дилемма, реальная, да, и таких ситуаций много. Кого-то кинуть, купить квартиру своей семье, да, то есть, ну вот.
А нельзя как в анекдоте? У всех, говорит, я помолился, у всех шаббат, а у меня пятница.
Вот такое тоже бывает, да. То есть человек может сам себя обмануть. Ну, вот об этом, собственно, речь, да. То есть, что человек выбирает. Это иногда очень-очень тяжелый выбор, да. И, то есть это нужно учитывать, что сердце человеческое, оно не бесконечно сильное. Но этот выбор есть.
Прямо задачил таким примером.
Ну да.
Ну что, про отца и мать.
Итак, Иешуа сказал... Тот, кто не возненавидел своего отца и свою мать, не сможет быть моим учеником. И тот, кто не возненавидел своих братьев и своих сестер и не понес свой крест, как я, не станет достойным меня. Поскольку мы все, как сказать, воспитаны, научены на синоптических Евангелиях, это очень сильно может нас путать, когда мы читаем Евангелие от Фомы. Иешуа говорит здесь о бедности и богатстве. Связи с родителями, связи с семьей – это тоже мирские связи.
Это тоже своего рода ресурсы.
И есть человек, который, например, талантливый музыкант. Но у него оба родителя стоматологи, и они думают, что вот музыкальная профессия – это не профессия, это все ерунда. Иди учись там на стоматолога. Это очень много. Но это примеры классические, их полным-полно. Знаю людей, которые выучились, скажем, на программиста, потому что так хотели родители, а потом пошли учиться на архитектора, потому что так хотели сами. И в жизни есть какие-то ожидания родителей, братьев. Это ожидания о понятиях семьи. Например, в исламском мире, если человек уходит в христианство, он копыр, он всю семью подставляет. И в иудаизме точно так. И здесь вопрос... Насколько можно стать независимым ни от чего, чтобы следовать за Иешуа? И вот здесь понес свой крест, оно не только вот в отрицательном смысле свое мучение, но и просто выполнять свое предназначение, делать то, что тебе нужно делать, несмотря на то, что мир может к этому относиться как угодно.
А стоит ли вот искать такие привязанности? Что меня еще держит? Или... Этим нужно заниматься по мере поступления вот таких проблем.
По мере того, как что-то тебя зацепило, как ты идешь, у тебя карманчик зацепился, и тебе говорят, вот это не делай, потому что скажет тетя Соня, а вот это не делай, потому что скажет тетя Оля, тетя Валя и там и так далее.
То есть не стоит заниматься самокопанием и искать, а вот а что.
Просто и лучше искать, насколько ты делаешь то, что ты хочешь.
Угу. Возвращаемся к миссии. То есть все зависит от предназначения и целей. Просто мы, когда читаем Евангелие, мы там смотрим, там, руку отрубить, глаз вырвать, вот здесь родителей, братьев возненавидеть. И как-то мы по простоте душевной воспринимаем это как руководство к действию.
Но ведь рука, на самом деле, она действительно, как она правая, она доминантная. Она может тебя вести, какая-то часть тебя может тебя вести не туда. И какие-то твои качества могут тебя вести не туда. Что с ними сделать? Ну, оторвать, это, конечно, это очень радикально.
Эти слова Иешуа буквально-то никто не понимает. Это метафорично.
А как написано, да? Кто мудрец? Тот, кто покорил свое зло.
Тот, кто подчинил себе свое злое начало, заставил его служить Всевышнему.
Кто завоевал. То есть вот эти качества, можно их как бы направлять в нужное русло. И это не важно, что тебя сбивает с пути. Сбивает с тебя нога, или брат, или глаз, или отец, или политический курс в твоей стране. А все может что сбивать? Сбивать может все что угодно. Собственные
это,
страхи.
Знаешь, похоже на созависимость, когда есть вот родственники. Бывают хорошие отношения с родственниками, бывают трудные, но как бы это не мешает, в принципе, жить. А есть созависимость, когда очень какие-то личностные проблемы большие, и тогда просто запрещено общаться с такими людьми.
Токсичные люди.
Да, потому что ты не можешь нормально жить собственной жизнью, если ты не разорвешь эту связь.
Вот, и с самими своими качествами то, что может быть.
Созависимые отношения со своими качествами.
С какими-то своими. Мы еще об этом вот сегодня тут дойдем до этого. Но, в общем, речь не идет о том, что нужно лютой ненавистью ненавидеть своих родителей. Слово «сина» оно в русском языке очень гиперболически переводится. На иврите это поставил на второе место, отодвинул на второй план. Конечно же, дальше там Ишуа будет говорить, кто не возлюбил родителей своих, как я возлюбил, там уже ближе к концу Евангелия это будет говорить. И любить надо, но эта любовь не включает в себе потакание их проявлением мирского, того, что в нем тянет тебя от того, что ты ученик Ишуа.
То есть, снова, это актуально тем, кто нашел источник, тем, кто начал пить, тем, кто там уже нашел и старца, и младенца, и как-то начал их примирять. Потому что если как бы ненавидеть раньше времени, то это получается некое...
Это не первая ступень, что начать ненавидеть. Первая задача – иди возненавидеть своего отца. Нет.
Лучше начинать с почитания.
Лучше начинать с почитания. Дальше двигаемся. Ишуа сказал, тот, кто познал мир, нашел труп. И тот, кто нашел труп, мир недостоин его. Ну, в общем-то, это та же самая мысль. Что без божественного света, вот это все мирское богатство, все, что мы можем иметь в мире, ресурсы, которые можно преобразовать в святое, которые можно оживить божественным светом, но сами по себе они мертвы. И когда человек это обнаруживает, он понимает, что на мертвое нет смысла тратить свое время, нет смысла тратить свои силы.
То есть познать здесь про что? Про место этого мира адекватно?
Да, понять его роль, понять, что он.
Потому что познавать тоже можно по-разному.
Ну, познавать можно по-разному, да. Дальше идем, да?
Угу.
Ишуа сказал, царствие отца подобно человеку, у которого хорошие семена. Его враг пришел ночью, высеял плевел, высадил сорняки вместе с хорошими семенами. Человек не позволил служителям им вырвать плевел, он сказал им, не приходите, чтобы, вырывая плевел, вы не вырвали пшеницу вместе с ними. Ибо в день жатвы плевелы появятся, их вырвут и сожгут. Это с точки зрения сельского хозяйства выглядит немного странно. Сорняки появляются, и сорняки виднеются, и, в общем-то, отличаются от пшеницы. Их легко отличить. И, видимо, раз они решили их вырвать, то они уже появились. Но здесь он говорит, хозяин говорит, в день жатвы плевелы появятся. То есть окончательный... приговор, окончательное решение в отношении какого-то человека, которого мы можем сейчас заигнорить, вырвать, прогнать, оно нереально, мы никого не можем прогонять, потому что может оказаться, что то, что нам кажется плевелом, на самом деле пшеница. Или на самом деле станет пшеницей. Вот такое преобразование может совершить.
Там еще в параллельном месте, что ангелы будут сортировать, то есть не мы выдираем.
В параллельном месте это где?
Ну, в синоптических.
Здесь идет речь о том, кто проявит. В любом случае, еще говорит, не занимайся этим.
Ну, по отношению к себе, может быть, это тоже логично или применимо. Потому что, ну, вот, можно, ну, например, у меня там полжизни в компьютере прошло. И можно говорить, что там есть некая зависимость от интернета. С другой стороны, я столько много хороших вещей выучился, узнал благодаря интернету, там, сделал хорошего. Да, то есть такая радикальность неразумная – это вот взять и уйти в монастырь, отказаться от интернетов, уйти с Фейсбука навсегда.
Как раз в понедельной главе я делал беседу маленькую, и я говорил о том, что Всевышний говорит, вы народ жестоковыйный, я с вами не пойду, потому что я вас убью, вы жестоковыйный, но упрямый. И в следующей главе буквально Моше говорит, прости этот народ, потому что он упрямый. То есть то, за что Всевышний хотел наказать, Моше говорит, именно потому, что он упрямый, прости. Потому что упрямство можно применить в целях выстоять, когда тебя гнобят персы, когда тебя гнобят римляне, когда тебя гнобят все, кому не лень. ты можешь с упрямством и упорством стоять и придерживаться каких-то своих вот железных позиций. То есть вот то же самое качество. И здесь тоже есть какие-то качества, которые и в детях мы видим. И мы можем сказать, давай это у него выкручиваем. А может быть, в нужное время они проявятся. Это не значит, что детей не нужно воспитывать. Это значит, что нужно всего ребенка целостно направлять ко Всевышнему, направлять на правильный путь. И непонятно, какое из его качеств, когда проявится.
Я не говорю здесь про ложь или жестокость, я говорю про вещи, которые более тонкие в развлечении.
То есть мы продолжаем ухаживать за всем полем, несмотря на то, что там есть и пшеница, и плевелы, и даже плевелы видны.
Да.
То есть бывает, знаешь, ситуация, когда видно, что что-то левое происходит. Вот у меня на глазах, как бы там после развода сына, развернула мама в другую сторону, там гадости мне писал. И как бы, ну вот на сегодняшний день я, ну как бы растет все, что растет, хорошее и там сложное, скажем так.
Я думаю, что мы не знаем, что произойдет в финале.
У меня был выбор вот после развода жестко ограничить общение с мамой, контролировать. Но было абсолютное внутри ощущение, что ну не надо этого делать. Хотя я понимал, что идет там провокационная работа по промывке мозгов.
Ну, не надо этого делать, да.
И получается, что вот, ну, как бы благодаря этой мягкости на сегодняшний день нет отношений с детьми.
На сегодняшний день. Ты же не знаешь, что дальше.
Вот. Ну, просто вот это большое ободрение, что пусть все поле растет.
Да, мы не знаем, что будет дальше. Представь себе, что чувствовал себя. Вот пришел, то есть представь себе, что у человека есть имение. Большое имение. Он накопил, построил, у него бизнес, ферма. Приходит какой-то пацаненок, его сын, и говорит, папа, дели мне мое имущество, я пойду. И отец ведь знает, что прогуляет. Ну, то есть не надо быть семи педей во лбу, чтобы понимать, что вот этот сын, он пропьется. Отец ему отделяет. Ну, мне бы трудно было, например.
Извиняюсь, я слышал такую интерпретацию, что евреи, которые занимаются серьезным бизнесом, они специально отдают детям как бы деньги на то, чтобы он свой опыт приобрел, когда обращался с деньгами. То есть они его учили в течение жизни, а потом, скажем, лет 15-16 уже дают ему какие-то деньги, чтобы тот сам попробовал себя в бизнесе. И они изначально смотрят на эти деньги как на то, что ну, они их потеряли. Возможно ли такое?
Я думаю, что это очень-очень сильно преувеличено. То есть человек захотел именно уйти, и он не говорил про какой-то бизнес. Потому что можно же сесть с отцом, поговорить, я хочу то, это, другое, третье. Но этого же не было. Ничего. То есть я не думаю, что здесь речь идет о еврейской науке бизнеса, я думаю, что речь идет о еврейской науке обращения с детьми. И вот недавно, снова, опять же, недавно говорил про Шимшона, Самсона, который пришел к родителям и сказал, хочу жениться на филистимлянке. И несмотря на то, что они сказали ему, ты что, как ты можешь, она же язычница, он сказал, хочу, и они пошли договариваться. Они не знали, что это от Бога, так написано. Это не значит, опять-таки, да, что нужно всему плохому потакать. Просто нужно давать человеку иногда возможность набить свои шишки и прийти своим путем к тому, к чему он придет.
Требуется во всем мудрость. Это мудрость. Да, то есть Ишуа говорит.
Как у Трампа был выбор, то есть. У него был выбор, как бы всех к ружью призвать, да, или все-таки как-то по-другому реагировать, да, и регруппироваться.
Ну да.
Ну, как бы, а какой выбор? Гражданская война? И, наверное, он как бы оценил, что, может быть, не стоит.
Наверное.
Настолько к озлоблению, ну, дальнейшему озлоблению ситуации, ухудшению приводить.
Ну да. В общем, таких ситуаций очень много. Надо мудро решать. Это не значит, что надо всему потакать. Понятно, потому что и написано «берегите, чтобы у вас не появился злой корень». Но, с другой стороны, вот так. Иешуа сказал, блажен человек, который потрудился, потому что он нашел жизнь. Для того, чтобы найти жизнь, найти тот свет, о котором мы говорим, да, чтобы человек не считался мертвым, чтобы он не был трупом, нужен целенаправленный труд на отрыв от этого мира. Если вспомнить очень известную и не всеми понимаемую фразу «Царство небесное силою берется». Царство небесное берется на абордаж. Можно идти и хватать. Нужно применять усилия, чтобы оторваться от мира и попасть вот к этому свету.
Тут в прошедшем времени написано, словно есть какой-то объем работы, который можно сделать.
И достичь.
И потом уже, да, и потом блаженствуешь, расслабился.
А потом, наверное, нужно сохранять эту форму.
Ну, то есть можно потрудиться, закрепить позиции, и там уже, может быть, будет или проще в этом смысле, или...
Как человек, имеющий этот опыт, ты даже если падаешь, понимаешь, куда возвращаться. Как сказано, 7 раз упадет садик и встанет, упадет праведник и встанет. Да? Потому что он имеет представление, куда вставать.
Вставать тоже труд.
Вставать тоже труд, да.
Он засчитывается, этот труд?
Видимо, да. Видимо, да. Очень хороший пример падающего и встающего праведника – это Давид, человек по сердцу Божьему. О том, как он много падал и как он поднимался, целая книга псалмов, интимный дневник человека, который рассказывает и о своих падениях, и о своих подъемах. Ну, более-менее понятно с этим, да?
Да.
Дальше 64-я логия. Здесь у Ламдина она почему-то соединена. Две разных логии. Первое. Иешуа сказал, посмотрите на того, кто жив, пока вы живете, дабы вы не умерли. Ищите, увидите его. И вы не сможете потом увидеть его. Речь идет о том, что пока вы видите, пока вам открыт этот свет, ищите его, потому что идет противостояние с миром. Вы можете спуститься на такую ступень в мире, что вы больше не сможете достигать этого света. Как сказано, там, ищите Господа, пока Он близок, и так далее. То есть держитесь за тот свет, пока Он рядом. Ищите, чтобы вы не умерли. Потому что если вы умрете, если вы станете трупом, то перспективы у вас никакой не будет. Здесь, разумеется, не о физической смерти идет речь. И дальше, следующей логией продолжение, говорится о том, что они увидели самаритянина, они шли в Иудею, и они увидели самаритянина, который нес ягненка. И ученик Иешуа спросил их, почему он несет ягненка? А они сказали ему, чтобы убить его и съесть. И он сказал им, пока он жив, имеется в виду ягненок, конечно, он не может его съесть. А может его съесть только, если его убьет. Только если ягненок станет трупом. Они сказали, да, иначе, если он его убьет. Он им говорит, смотрите, съесть ягненка можно только, если ты его убил. Пока ягненок жив, его невозможно съесть. И он говорит, вы также ищите себе место в покое, дабы вы не стали трупом и вас не съели. То есть мир сначала тебя поймал, несет как ягненка, потом он тебя ударит и съест, и все. Поэтому нужно иметь такое место в покое, в шаломе, войти в покой, то есть войти в тот свет, который хотя бы частично недостижим для этого мира, чтобы ты не стал трупом, чтобы тебя не съели.
То есть все-таки противостоянии... нужно усилие оторваться от мира. То есть да. Не заниматься самокопанием, но оторваться нужно для того, чтобы найти свое место в покое.
Да, для того, чтобы найти свое место в покое, чтобы ты не стал трупом и чтобы тебя не съели.
А вот например, это ягненком, пока жив, то есть пользоваться, как это, окно возможностей есть, его нужно использовать, все, что я, да. Все, что у меня есть, как-то, все, что есть духовного сейчас, надо усиленно фиксировать или как-то, да,
даже пока, даже если у тебя есть чуть-чуть жизни, если она втетлеет жизнь, где они сидят.
То есть получается молиться на сегодняшний день хорошо, как бы не оставлять. Получается копать Писание. Получается там что-то духовное делать, держаться за это всеми силами.
Даже так. Если тебе получается только пол евро давать бабушке каждый раз, когда ты проходишь мимо нее, и в этом сейчас может быть все твое служение, ты не можешь ничего больше. Ну, стремиться к большему, да, но вот за это держаться. То есть человек не может сказать, раз я не могу молиться как Бааль Шем Тов в 10 часов в день, вот за ту уровень своей жизни, даже если ты ягненок, держись за него, потому что пока ты жив, тебя не съест этот мир. А вот когда ты станешь трупом, тебя съест этот мир, он тебя поглотит, ты станешь его частью, ты станешь куском большого-большого трупа.
И значит, вот ловить эти лучи света, собирать их, ловить, это называется искать место покоя.
Да, то есть, начинать питаться этим светом, то есть жить этим светом.
И интересно, что искать – это тоже процесс. То есть есть первая ситуация, когда без света или, не знаю, место покоя, вторая ситуация, когда уже нашел место покоя. Но есть еще посередине искать.
Да.
Значит, вот предыдущий стих – это про искание. место.
Да, и снесением креста тоже. Дело в том, что верующих много. То есть много людей, для которых открылся свет. У каждого из них есть какое-то свое служение, какой-то свой путь. То есть если даже я верю в то же, что веришь ты, я не обязательно должен быть тем же, что ты. То есть у меня может быть какое-то другое служение, предназначение. И вот в этом вот свете моя работа, моя жизнь в этом свете, это моя жизнь в мире света. Для того, чтобы там жить, я там должен что-то делать, как-то там не существовать, а жить, проявляться. И поэтому не просто ищите покоя, а место в покое. Ищите свое место в мире, в том мире. То есть это не то, что там, в том мире, будет единообразие и однообразие в Царстве Небесном. Там разные люди. Ищи, где там ты, где там твое.
Как здесь про покой? Как ты думаешь, изначально это что? Какое слово было сказано?
Ну, все-таки как бы говорить еврейским языком, то шаббат, конечно.
Просто, ну вот, не знаю, расскажи, шалом — это от наполнять, а шаббат — это все-таки цельным. Пауза.
Быть цельным.
И разные понятия. Есть, конечно.
Быть цельным, а шаббат
— шалом — это больше про гармонию.
Шалом — это цельность, да. А шаббат — это про остановление от суеты, про то, что про оторванность от бега этого мира. Можно сказать, что шаббат как отдохновение, плод шалома как целостности. Когда ты наполнился, у тебя пропадает желание куда-то что-то суетиться, и возникает шаббат. Но мы говорим еще и про то, что шаббат — это прообраз мира грядущего. То есть мы в наш шаббат только чуть-чуть пробуем тот покой, о котором здесь говорится.
Можно ли сказать, что ищите свое место? Это найти способ жизни, формат жизни, при котором я в покое, я в шаломе, при этом я оторван.
Можно.
Мне нравится, что искать — это активное действие. То есть речь о покое.
Искать — это активное действие, да.
Активное действие. То есть это качество жизни, когда оторвался, когда включил паузу, оторвался. И тогда наступает отдых. То есть отдых — это качество жизни в шаббате.
Да. Ну, примерно так.
Интересно. Двинем дальше. Качество отдыха. Отдых позволяет накапливать энергию.
Это больше, потому что это подключение к постоянному источнику энергии, пребывание в этом источнике энергии, может быть, даже слияние с этим источником энергии.
Ну вот дальше тоже про отдых. Двое будут отдыхать.
Ишуа говорит, двое будут отдыхать на ложе. Один умрет, другой будет жить. Соломея — это какая-то женщина, которая рядом с ним находится, Шуламит. Она говорит, кто ты и чей ты? Ты взошел на мое ложе, и ты поел за моим столом. То есть вот сейчас Ишуа пришел к некой Соломее. Он сел на ее кушетку, на которой они возлежат, и ел вместе с ней, ну, допустим, виноград.
Зашел на ложе, звучит очень неоднозначно.
Ну, это очень неоднозначно, просто перевод плохой.
Просто никакого интимного контекста здесь
никакого
нет.
Никакого интимного контекста здесь нет. Вот здесь дружеский контекст. Он сел на ее кушетку, они сидели на одной кушетке и кушали за одним столом. Очевидно, у нее в гостях, потому что за моим столом. И вопрос такой, теперь получается, что я умру, а ты будешь жить. То есть как-то так, да? Ну, то есть она говорит, почему? То есть ты кто? Вообще какой властью? Что в тебе такое, что ты будешь взят вдруг, а я, Соломея, останусь? И он и говорит, я тот, который произошел от того, кто равен мне, дано принадлежащий моему отцу. То есть я тот, кто происходит от света. То есть я полностью наполнен светом. Во мне свет моего отца.
Это уровень, которого он достиг?
Вот скажем, в данном случае уровень, на котором он находится. И она ему говорит, а я-то твоя ученица. И Ишуа говорит, когда... Поэтому я говорю следующее, Ишуа объясняет ей. Когда он станет пустым, он наполнится светом. Но когда он станет разделенным, он наполнится тьмой. То есть сосуд, когда он отделяется от всей системы светопровода, он наполняется тьмой. Даже если до этого он был наполнен светом. То есть человек, который, скажем, 20 лет простоял в освещенной комнате, вышел на улицу, он сразу во тьме.
Если... Почему девушка здесь упоминается?
Ну, девушка, потому что, наверное, девушке проще задавать такой вопрос. Были у чего ученицы?
А, то есть там как бы у мужчин больше вертикальные отношения, да? А как бы женщины могут как бы напрямую больше действовать.
Женщины по-другому Правильно? Спрашивают, да. Mm-hmm. Они вообще по природе своей больше спрашивают так. То есть это по опыту женщина спрашивает так, как мужчина.
А то, что она говорит, я твоя ученица, это вообще не вызов тому времени, когда мужчины учились?
Нет, нет, нет. То есть Ишо это не отрицает. Ишо говорит, хочешь учиться от меня, должна постоянно держаться в соединении с этим светом. Даже если ты моя ученица, как только ты перестала и быть, ты вышла из этого освященного зала, ты во тьме. Даже если в этот момент мы вместе сидим и кушаем виноград, ты можешь быть в отключке.
То есть в тот момент, тогда было нормально, что женщины тоже учатся не просто там чуть-чуть молиться, а как прям ученица. Да?
Во многих общинах это было нормально, скажем так.
Угу. Но вот сегодня, честно говоря, обычно там женщины, девушки, которые сильно радеют до духовного, но в чем-то они не реализованы. И как бы меня сдерживает всегда как бы внутри идти на контакт, потому что я понимаю, что нужно реализоваться по-женски, по-человечески, может быть, сначала. Иначе, или я ошибаюсь здесь? Вот.
Во многих случаях женщина убегает от своего предназначения как женщины в мир духовный. Это часто плохо кончается. Кстати, у мужчины тоже свой перекос есть. Сейчас, поскольку мы говорим о женщинах. Но обобщать нельзя, потому что это совсем не всегда так. Здесь видно, что у Соломеи есть дом, у нее есть стол, за которым она может принимать гостей, видимо, не только одного Ишуа.
То есть некая реализация есть.
Некая реализация у нее есть, да.
Потому что она даже благотворительностью может заниматься.
Да, она может заниматься.
Своих ресурсов.
Да, может заниматься благотворительностью. Это не то, что у нее все заброшено и так далее. Она может принять Ишуа, посадить его за стол, накормить его чем-то.
Угу. Так. Про пустоту. Заметил я в жизни, что верующим людям с каким-то опытом очень полезна вот эта пауза, пустота, тишина, медитация. Но людям, которые у них лучик внутри не загорелся, для них это бывает пустота очень разрушительная. То есть они приходят в пустоту, и оттуда ничего не зажигается для них.
Опять же, Ишуа говорит... Здесь все-таки говорит здесь с учениками.
В общем, не такое Евангелие, которое стоит пропагандировать и там раздавать как 4 духовных закона.
Не-не-не-не-не-не-не. Сама пустота, которая здесь обозначена как пустота, это отсутствие каких-то зависимостей, отсутствие чего-то, что помешает божественному свету излиться в сосуд сердца. То есть сосуд сердца свободен от всего, что не является божественным светом. Когда человек именно открыт ко всему, не находится ни под чьей властью, тогда в него может быть наполнен свет. То есть свет вливается только в пустой сосуд. Вот что здесь имеется в виду.
Алекс, а возможно ли жить полноценной жизнью на Земле, в материальном мире, и при этом вот находиться в состоянии пустыни, незагруженности, легкости?
Я думаю, что здесь не имеется в виду от всего вот так вот оторваться и ничем не беспокоиться. Речь идет о какой-то глубокой точке внутреннего покоя, вот о какой-то такой внутренней. Это очень-очень-очень глубокое состояние. Не то, что человек живет, и он вот так вот в гамаке лежит и ничего не делает.
Не Тогда что, туда надо возвращаться? Получается, место в покое – это как такая дача, которая у меня есть, в которую я регулярно приезжаю.
И в которой ты все-таки живешь, из которой ты делаешь вылазки в мир. Это скорее штаб, чем дача.
То есть все-таки цель там поселиться.
Все-таки цель там поселиться. Все действия твои в этом мире, они как одежды для света, который заполняет пустоту. То есть если твоя цель в жизни, все твои цели сводятся к осуществлению божественного замысла. В этом может быть и обогащение личное, и личное счастье, и все остальное. Но вот этот свет, он как бы освещает все твои действия, которые все твои желания не освещаются этим светом.
Значит, мы сохраняем конкретные цели в этом мире. Личные, общественные, социальные, финансовые, карьерные.
Конечно.
Но при этом мы живем в легкости и Вот мне понравилась эта фраза, которую мы с тобой нашли. Поселиться в этом месте покоя, в этой даче поселиться.
Дальше интересная мысль, да. Иешуа говорит, здесь спутан текст, я говорю мои тайны тем, кто достоин тайны. То, что твоя правая рука будет делать, пусть твоя левая рука не знает того, что она делает. Какие-то тайны открываются. Открываются какие-то тайны, которые могут быть прорывом куда-то. Но если какая-то часть тебя еще не освящена, и какая-то часть тебя еще не готова к тому, чтобы эти тайны использовать на практике, вот эту часть, пусть она пока не знает, левая рука, что делает правая.
Можешь по-другому сказать.
Есть какие-то вещи, например, когда ты делаешь, и ты добился в чем-то успеха, ты можешь там, скажем, выслушивать человека с его проблемами, не гневаясь на него и не осуждая его, этому ты научился. Это не значит, что ты сразу всему научился. И может быть, тебе не стоит там учить людей или еще что-то. Каждая составляющая человека движется как-то со своей скоростью. Если где-то ты смог достигнуть, скажем, ограничивать себя в каких-то желаниях пищи или в каких-то других плотских желаниях, а в чем-то не ограничивал, то надо помнить, что вот эта вот безграничность, эта свобода не существует для тех частей, которых мне еще не готовы. Человек часто бывает, это вот в церкви такое бывает, что человек приходит, и он считает, что он свободен от греха. Вообще. Вот он там Всевышний Божьей милостью через Машеха исцелил его от наркомании, например. Он считает, что он вообще от всего теперь свободен. Какие-то вещи, которые у него происходят, какая-то его часть, которая, то есть нужно помнить, что он не весь очищен, и не считать, что то, что может делать правая рука, то, где он достиг, распространяется на целостную святость человека. Достижения, они поэтапны, примерно так.
То есть если я нашел источник, поймал этот солнечный зайчик, этот луч, нашел свое место в покое, все равно продолжаются разные процессы в моей жизни.
Да.
В моей жизни, во мне, снаружи, и они все неоднозначные, неравные, значит.
И ты не становишься святым по включению кнопки. Поэтому если где-то ты достиг, ты ура победил, это не значит, что ты сразу же во всем ура победил.
И наоборот.
И наоборот.
Если где-то все еще не очень хорошо, это не значит, что все плохо.
Да.
Как это? Соразмерность, получается, знать место каждой вещи, что уместно сейчас и здесь. Это невозможно без внимательности к деталям.
Да, да. Наблюдай себя, да. Но именно не копайся в себе, а наблюдай себя.
А как ты первое предложение сказал? Я говорю тайны тем...
Кто достоин тайны.
А как ты это вычислил, что там достойно?
А я посмотрел по другому тексту.
Ну, то есть не грузить, не пытаться впихнуть невпихуемое.
Ну, то есть есть какие-то... Каждый человек находится на своем этапе. Если ты встречаешь человека, скажем, зависимого от алкоголя, то ты можешь научить его постепенно избавляться, скажем, от алкоголя и нецензурной лексики, и не стоит сразу же говорить ему, как это здорово встать с рассветом и молиться и прославлять Всевышнего. То есть есть какие-то этапы, по которым он движется.
Ну и к себе же тоже, наверное.
И к себе тоже, наверное, да.
Даже если нашел это свое место, не значит, что все сразу получится.
Да, и ты должен как бы знать свой уровень, да, то есть кто хасид, тот, кто знает свой уровень. Нужно понимать, что ты можешь, что ты пока не можешь, чтобы не обманывать себя.
Хасид — это кто в данном контексте?
Благочестивый человек.
Другое слово, русское, но все равно никому не понятно. Никто не знает, что такое.
Хорошо, это. Хорошо. Человек, который учится праведности.
На правильном пути.
На правильном пути.
То есть не про добродетель это, не про благотворительность.
В данном случае не благотворительность.
Про добродетель, но не про благотворительность.
Да. То есть здесь мы читаем эти знакомые притчи немного в другом контексте.
А они почему в другом контексте? Потому что некоторые же буквально дословно повторяют.
Я думаю, что Иешуа мог одни и те же притчи говорить в разных контекстах. Это вполне нормально.
Это не потому, что там в других текстах что-то изменилось?
Нет, я не думаю. Просто может быть, в одной притче есть несколько смыслов. И Ишуа объясняет одну, скажем, для как с народом говорит в притчах, а другое дело, когда он говорит с учениками.
Угу. Просто я тут нашел на днях, что как бы в старых Евангелиях только некоторые ученики не мыли руки, а у Луки уже даже Иисус не мыл руки.
Нигде не написано, что он не мыл руки. Но это
есть такое...
текстология. Это уже текстология. Тексты, кто-то писцы, бывают умные, и они считают, что нужно что-то написать, чтобы было понятно. Вот. Горе — это умный переписчик. Дальше еще двинемся, да?
Да.
Дальше тоже знакомая притча. Ишуа сказал, был человек богатый, у которого было много добра. Он сказал, я использую мое добро, чтобы засеять, собрать, насадить, наполнить мои амбары плодами, дабы мне не нуждаться ни в чем. Вот о чем он думал в сердце своем. То есть этот человек хотел достичь покоя. И в ту же ночь умер. Тот, кто имеет уши, да слышит. Он хотел... То есть вот это самое не нуждаться ни в чем, и место в покое, по сути, он этого же и хотел, только он этого хотел в мире.
При этом был какой-то ресурс, которым он пренебрегал, потому что он закончился. Ну, нельзя же просто так умереть, правильно? Ну как, если Бог управляет миром, то не бывает просто так взять и умереть. Значит, какой-то ресурс закончился.
У него не было Божьего участия здесь в этом вообще. То есть здесь было только я. Я — мое добро. Я использую мое добро, чтобы засеять, наполнить мои амбары, дабы то мне там, не нуждаться ни в чем.
Там не было работников, которым он дает работу, позволяет им заботиться о своих семьях. Да, там не было общественно полезной деятельности, про которую он думал. Там не было... Интересно, то есть, в принципе, это все, что он говорит, оно общественно полезно,
только для него.
Но на уровне своих намерений он этого не имел в виду.
Нет. Но человек ищет богатство в этом мире. Вот мы говорили, блаженно бедные, вот человек богатый, который хотел найти покой. Ну, в принципе, в ту же ночь он умер, или он умер через полгода, это даже не критично, да? То есть, в принципе, он не достиг этого покоя, он умер. Вот недавно умер эмир Кувейта, человек очень богатый был, да? То есть у него там столько всего, а в итоге маленький холмик с землей, все, что осталось от эмира Кувейта, был владелец заводов, газет, пароходов.
А еще хочется добавить такой момент. Вот, ну, многие, то есть и у меня такие мысли тоже возникали, что делаешь какой-то проект, ты думаешь, вот сейчас этот проект закончу, и мне все будет хорошо, и буду, то есть, лежать в гамаке. Такой самообман получаешь. Я понимаю, что на самом деле, ну, это только самообман. То есть в любом случае нужно чем-то заниматься. То есть куда-то дальше двигаться. То есть такого вот, ну, такого конечной станции ее не будет никогда. Но пока мы живы.
Давайте возьмем людей, которые могут лежать в гамаке. Скажем, вот Билл Гейтс мог бы все закрыть и лежать в гамаке. Ну, я думаю, что он может себе позволить, сколько бы ему осталось до 120, ему может. И есть куча такого народу, которые и честным трудом заработали, и наворовали достаточно, чтобы лежать в гамаке, но не лежится, потому что есть вот какое-то движение. Это самому человеку нужно.
Да, я об этом и хотел сказать. Что, то есть, ну, просто бывает такой самообман, то есть попадаешь, что вот думаешь, что вот оно достиг я высшей власти, что называется. Но на самом деле нет. То есть достигаешь, как линия горизонта. Ты вроде бы ее достиг, и они там дальше горизонты уходят.
Ну да, и дело уже, наверное, и не в деньгах, вот, а в то чем-то
он другом. Он мог бы заниматься всем, чем... Он мог бы и сеять, и собирать, и насаждать, и наполнять плодами, если бы его ориентир был другой, если бы он на исправление мира был направлен, да, на улучшение жизни людей.
По сути, если сократить предложение, то он думал так, я использовал мое добро, чтобы мне не нуждаться ни в чем. Если сократить всю цепочку, то это то, угу, о чем он говорит.
Ну, он, получается, сам поставил, ну, так сказать, крест на своем развитии, что вот решил, ну, а человек это бесполезно и неуместен, получается. То есть сам себя ограничил дальше, ребят.
Да. Причем у него уже было добро, он какого-то добра он достиг.
Да.
Достиг этого уровня, он не направил это в конструктив, в развитие.
Да, у него было добро, был ресурс, но, в принципе, у каждого человека ведь есть какой-то ресурс. Знаешь, спрашиваю часто у людей, я задавал вопрос, что ты будешь делать, если ты выиграешь лотерею, скажем, там, 10 миллионов долларов, 15 миллионов долларов, да? И люди отвечают, ну, просто развлекаться, то есть чисто просто прокутить, тупо. Когда-то в Израиле семейная пара в предпенсионном возрасте выиграла очень большую сумму, 40 миллионов шекелей, ну, по тем временам где-то 12 миллионов долларов. И с радио им позвонила ведущая и спросила, и что вы теперь делаете, вы собираетесь в кругосветное путешествие и так далее. И мужчина сказал, я хочу пойти в университет изучать старофранцузскую литературу. И диктор радио, бедный, не мог понять, зачем. У тебя есть столько денег, зачем тебе старофранцузская литература? А человек всю жизнь мечтал, вот как бы, ну, казалось бы, да, то есть это что-то, что нужно только вот ему, может быть, да. Какой-то куча людей, которые это интересуются. Ну, вот у него была такая мечта. И тут вопрос, что ты делаешь со своим добром? Как твое добро работает на других? Помнишь это? Если не я для себя, то кто для меня? Но если только я только для себя, то зачем я? Вот примерно
то, что случилось с этим богатым человеком.
Следующее читаем, да?
Ну да, это похоже, это развитие темы, да.
Еще сказал, у человека были гости. И когда он приготовил ужин, у человека были гости, то есть он ждал гостей, у него был звонок, у него не уже сидели гости, а он планировал пригласить гостей. У него было какое-то званое мероприятие. И он послал своего раба, чтобы пригласил гостей. Он подошел к первому, он сказал ему, мой господин приглашает тебя. Тот сказал, у меня деньги для торговцев, они ко мне придут вечером, я пойду, дам им распоряжение, я отказываюсь от ужина. То есть у него были деньги для поставщиков, которые были должны поехать за его товаром, он должен был им раздать распоряжение, ему надо вести бизнес, он поэтому сказал, у меня жесткий график, извини, не могу. Он пошел к другому, он сказал ему, мой господин пригласил тебя. Он сказал ему, я купил дом, и меня просят днем, у меня не будет времени. Здесь не очень понятно, но то есть я весь день занят, и вечером у меня времени нет, скорее всего, так.
Ну, на день, на сутки весь занят.
Да, то есть я весь занят. Он прошел к другому, он сказал ему, мой господин приглашает тебя. Он сказал ему, мой друг будет праздновать свадьбу, и я буду устраивать ужин.
То есть он нанят на работу либо главного повара, либо начальника пира.
Я не смогу прийти, я отказываюсь от ужина. Пошел к другому, сказал, мой господин приглашает тебя. Он сказал, я купил деревню, я пойду собирать доход. Я не смогу прийти, я отказываюсь. Раб пришел, он сказал своему господину, те, кого ты пригласил на ужин, отказались. Господин сказал рабу своему, пойди на дороге, кого найдешь, приведи, чтобы они поужинали. Покупатели и торговцы не войдут в места моего отца. В общем-то, дело понятное, то же самое, что еще здесь говорил, скажем, про зависимость от мира и про зависимость от близких. Да, кто-то свадьбу другу делает, кто-то дом купил. Вот эти самые дела, трупы, они держат, они цепляют человека, не дают ему прийти на пир. Человек не разглядел за какими-то делами, которые, в общем-то, важны. Действительно, если ты ведешь дело, важно дать торговцам распоряжение. Действительно важно, что ты купил дом, и ты занят, и ты действительно занят чем-то. Но за этими делами, которые кажутся очень важными в мире, и они реально важные, человек может упустить что-то более важное, что-то гораздо более важное, то, что происходит вокруг него. Вот эти вот дела, которые кажутся важными, они одно за другим меняются и не дают человеку прийти на ужин. Потому что человек уже перестал быть просто человеком, а становится покупателем, торговцем и так далее, бизнесмен. И
он живет... Ну вот со свадьбы там уже не соскочить. Это, ну как, такое дело, которое не отменить. Человек отвечает за ужин. Ладно, там дом купить, хотя тоже дела такие. Деревня, доход, ну...
Ну вот со свадьбы, почему вот я сейчас сказал такую хорошую фразу? Друзья, семья, брат, отец, позволь мне прежде пойти похоронить отца своего и так далее. Это то, что еще говорил про возненавидел больше. Да, вроде бы большая ответственность, да, здесь, перед другом. Ну, как ты друга кинул и сказал, ты извини, Извини, Хаим, я не буду делать тебе свадьбу, потому что меня тут на пир пригласили. Хотя, может быть, речь идет о друге, который дал подработку, и для человека это возможность заработка гораздо больше, чем помощь другу.
Мне еще, знаешь, что здесь нравится, что это же все про источник, про место в покое, про этот лучик света. Но здесь это названо ужином и даже пиром. То есть место в покое – это там, где активно питаемся. Мы там что-то,
да, и ведь в еврейской традиции есть пир для праведника, да, который Всевышний устроит, и он заколет Левиафана на этот пир. Все праведники будут кушать.
Там большое обогащение внутреннее происходит, очень потребление большое внутреннее, невидимое, или там духовное, или какое-то.
Я думаю, покой – это, ну, действие, развитие самого себя согласно планам Бога на нас. То есть, когда мы живем по Божьему плану, мы в этом покое находимся. Ну, то есть, покой имеется, наверное, примирение с собой, с Богом, с ближним, то есть, гармония.
Внутренний покой, да. Это не то, что лежишь возле трупа и все. Это действительно внутренний покой.
Продолжаем 69-ю.
Здесь вообще интересно, что эта притча же в синоптических Евангелиях в совершенно другом контексте. Он сказал, у доброго человека был виноградник. Он отдал его работникам, чтобы они обработали его и чтобы он получил плод от них. То есть он сдал работникам в аренду виноградник и сказал им, давайте мне с этого виноградника, скажем, 500 килограмм винограда в год, а все остальное, что вы делаете, ваши дела. Он послал своего раба, чтобы работники дали ему плод виноградника. Те схватили его раба, они избили его и чуть не убили его. Раб пришел и рассказал все своему господину. Господин сказал, может быть, они его не узнали. В оригинале действительно стоит, может, он их не узнал. То есть, может, он просто не нашел к ним какого-то подхода, к этим работникам. Может, надо было с ними как-то по-другому договариваться. Он послал другого раба. Работники побили этого. Тогда хозяин послал своего сына. Он сказал, может быть, они постыдятся моего сына. Эти работники, когда узнали, что наследник виноградника, схватив его, они убили его. Тот, кто умеет уши, да, слышит. Как ни странно, это продолжение истории о бесполезности бизнеса.
Оба-на. Тогда совсем другую сторону разворачивается.
Как я говорил, притчи могут быть использованы в разных контекстах, и один и тот же пример можно привести для демонстрации разных вещей. Это не то, чтобы, упаси Бог, там неправильно, а здесь правильно. Просто один и тот же пример приведен для разных целей.
Причем. Да, это притча. Здесь нету сына любимого послал и так далее. Здесь речь идет о том, что человек отдал виноградник в аренду. И здесь как бы бизнес-партнерство идет речь. Да? То есть, например, мы говорим о чем? Да, можно подумать, тяжело заниматься бизнесом. Да? То есть я христианин, я хочу вот сидеть Тору учить, а бизнесом я заниматься не хочу. Лень, ну, это как бы меня заземляет, это мне мешает жить и вообще.
Но вместо того, чтобы разорвать связи с миром, разорвать вот эти привязанности, я их делегирую. Я делегирую управление своим виноградником.
Я вот как, почти как тот богач, сдам виноградник в аренду, буду получать свои 500 килограмм винограда, продавать их или даже пусть сразу деньгами.
И буду на это жить, буду свободен для приобщения к источнику света.
Я понадеюсь на бизнес-партнерство. Я добрый виноградник, добрый человек. Да? Я хочу вообще-то чем-то другим заниматься, мне как бы не бизнесом. Я хочу и людям помочь. То есть я нанял работников, дал им работу.
То есть мы посланы заниматься материальностью. Нам это поручено. Но наступает момент, когда нужно соединить свет и материю.
Да, здесь все равно попытка отделить. Я со своего виноградника буду получать деньги, эти деньги будут на благотворительность, а поскольку я сам занимаюсь служением Всевышнему, то благотворительность будет ко мне, я этим буду жить.
Ну, так, сейчас ты вот этот пример христианина, ты его в этой притче кем называешь?
Какого христианина?
Ты говоришь, деньги на благотворительность буду жить.
Нет, не на благотворительность, на эту прибыль буду жить.
На эту прибыль. А, это хозяин хочет.
Хозяин хочет жить на прибыль.
Ну, хозяин здесь у нас кто? Это там дух, духовность, Бог, правильно, нет?
Просто человек, здесь человек, просто человек. То есть эта притча используется в эсхатологическом смысле, в синоптических Евангелиях, а здесь этот же пример, он пример не чего-то другого. И снова повторю, это не то, что там неправильно, а здесь правильно, просто это разные примеры. Это пример того, как человек пытался наладить свои отношения с миром, с бизнесом, и у него не получилось. То есть есть ведь смысл, есть контекст в Евангелии, понимаешь? В Евангелии есть контекст, и контекст сейчас идет.
Этот мир принадлежит ему. В принципе, мир принадлежит ему. В этом мире есть много полезного, чем бы он мог пользоваться. Но сын – это схема взаимодействия, как получать прибыль с этого мира.
Да, он отделил это. Сказал, я вот это мирское отделю и буду с него брать что-то, вот как бы и использовать, но не вносит святость в этот виноградник.
То есть ошибка в том, что он вне виноградника существует.
Да, он существует вне виноградника, да.
Сына.
Этот виноградник, можно сказать, его дача в нашем мире. Он поэтому туда свет не впускает. Его попытка сохранить жилище в этом мире и каким-то образом тянуться к свету.
То есть здесь, в твоем варианте, ошибка у хозяина?
Ну да.
Слушай, получается, что очень похоже. Конечно, может быть, некоторые притчи обыгрывались в разных ситуациях как бы с разной целью, но есть сильное впечатление, что некоторые притчи зафиксировались как текстовый материал, а потом было потеряна связь и внутреннее наполнение.
Может быть и так. Но вот если мы читаем, ведь контекст о чем говорит? Сначала был богач, да, который сказал, я все это для себя использую. Он хотел сам работать, но для себя. Потом были люди, которые были заняты какими-то делами, и они не пошли. Потом появился человек, который сказал, я освобожусь от всех дел, я отдал виноградник арендаторам и мог бы пойти, но оставил себе дачу виноградник в этом мире.
То есть специфика материальности этого мира в том, что она склонна убивать сына.
Как только произошло разделение, сразу во тьме, вот то, что он сказал Соломей.
Первый слуга пришел, может быть, авторитарно, там пошел понтоваться, как бы крошить батон, раскидывать понты.
Гоните виноград.
Не понравилось. Потом уже на втором они вошли во вкус реагировать определенным образом. То есть получается, что они приучались к такой схеме взаимодействия.
Причем сам он виноградник не ходит, это как бы типа выше его, понимаешь?
И они хорошо работают при этом. То есть
виноградник работает. Нигде не сказано, что они запустили, забросили этот виноградник.
То есть они, в принципе, качественно работают, трудолюбивые, разумные люди.
Это коммунистическая идея забрать у хозяина и дать рабочим.
Да, это же противоречит, если обвинять работников, то как? Если они разбойники, разбойники не будут трудиться. Да, как бы либо он разбойник, либо он трудолюбивый, разумный, практичный, сознательный, ответственный человек.
Он трудолюбивый пролетарий, но он проникнут марксистским духом, что производительные силы должны принадлежать рабочему классу. Все? А почему, собственно говоря, вот есть виноградник, есть мы тут трудимся, зачем нам этот добрый человек? Почему, собственно, мы должны ему с этого виноградника что-то давать? Возникает такой вопрос, который работает?
Да, постоянно, конечно.
Вот. И это естественно.
Я слышу каждый день от коллег, что за те деньги, которые мы как бы получаем, работать от всего сердца, это не стоит.
Ну вот. То есть это какое-то продолжение вот всей этой истории. И это конец, на самом деле, темы взаимоотношений человека и мира. Конечно, именно поскольку это конец разговора, и именно поскольку это известная притча, можно истолковать ее и здесь, в том известном ключе, что свет открывался и открывался, что со стороны Всевышнего все время были попытки этот свет открыть, но свет все время превращали в труп. Можно это понять вот в таком эсхатологическом ключе. И все же, если мы читаем именно Евангелие от Фомы, то сюжет здесь
более простой, и таким образом тоже не получится взаимодействие с миром и со светом.
Да. Здесь на 69-й логии заканчивается тема, и мы здесь остановимся, поэтому всем шалом и всем спасибо.